Мы начнем раньше, прямо сейчас. Я вас отпущу в час. Прошу вас, поэтому без перерыва, поскольку, чтобы больше успеть. Так, сегодня лекция посвящена национализму в новое время. Национализму нового времени. Это политическая философия, которая представляет собой третью магистральную линию идеологического развития нового времени. Все политические теории нового времени так или иначе кристаллизуются, начиная с 19 века и достигают своего апогея в идеологии трех фундаментальных политических мировоззрений. Либерализм, который мы рассматривали в его основаниях, как секулярную версию протестантской модели, коммунизм, которому посвящали, посвятили прошлое занятие. И вот третья политическая идеология современности, которая называется иногда третья позиция, третий путь. Третий почему? Потому что не либерализм – это первый путь, и не марксизм – это второй путь. Как правило, такая последовательность этих идеологий связана с историческим появлением. Вначале появляется либерализм, потом, как критика либерализма, появляется марксизм исторически, первая политическая идеология – либерализм, вторая политическая идеология – марксизм. И гораздо позже, уже в конце 19-20 века, возникает национализм как своего рода ответ на вызов либерализма и марксизма. Это третья позиция национализма, ярче всего, полнее всего и объемнее всего проявилось в 20 веке в двух явлениях, таких магистральных явлениях, как итальянский фашизм и немецкий национал-социализм. Обратите внимание, что в одном случае напрямую есть обращение к социализму, но не такому, как марксизм, а в другом случае Муссолини, основатель фашистской идеологии, был в юности социалистом, и даже Ленин говорил, нам бы таких лидеров коммунистического движения, как социалист Муссолини, мы бы тогда горы свернули. На самом деле он тоже начинал с левой антибуржуазной либеральной позиции, и в этом отношении такие левые истоки этой третьей позиции, как антитеза либерализму, тоже можно увидеть. Но при этом можно сказать, что истоки идеологии третьей позиции, третьей политической теории, мы видим, оформлены уже ясно в манифесте Коммунистической партии Маркса, где Маркс перечисляет те направления политической мысли, которые, являясь антибуржуазными, а третья позиция является жестко антибуржуазной, одновременно выступая против либерализма, не является марксистом. То есть это другие формы небуржуазной критики, но не являющиеся марксистами. Вот с ними как раз Маркс четко разделяет свои позиции. И по сути дела прообразы вот этого идеологического национализма, который в 20 веке даст фашизм и национал-социализм, можно увидеть в тех антибуржуазных течениях, которые сочетали с критикой буржуазии и даже с элементами социализма, с идеей социальной справедливости, сочетали понятие нации. В частности, оппонентом Маркса был Лассаль, Фердинанд Лассаль, теоретик национального социализма Германии 19 века. С ним Маркс очень активно полемизировал. Он полемизировал с национал-анархистом Бакуниным, русским революционером, то есть и с теми антибуржуазными течениями, которые противопоставляли буржуазии, как идеологии, доминирующей в новое время, разного рода обращения к феодальному обществу, к сословному обществу, к консервативной мысли. Вот, например, такие наиболее системная форма сословного общества, противопоставляемому эгалитарному обществу модерна, если угодно справа, представил в своих трудах австрийский теоретик Отмар Шпан, который предложил в 20 веке возвращение к сословному обществу, то есть преодоление модерна, вот один из классиков вот этой теории третьего пути, третьей позиции. Значит, кроме фашизма, Муссолини и национал-социализма Гитлера существовали сходные типологические политические системы у Салазара в Португалии, у Франко, в режиме Франко в Испании и в третьем мире, в Латинской Америке, например, хустисиализмо Перона, от слова хустисия, справедливость. Тоже явная теория перонизм аргентинский, тоже представляет собой идеологию третьего пути. Димитрис Кицикис, греческий политолог и философ, политический философ, он считает, что после 1945 года, когда фашизм потерпел поражение в Европе, такого рода идеологии третьего пути переместились в третий мир. И многие режимы, согласно Кицикису, в частности, партия арабская БААС, сочетала в себе правые элементы и социалистические элементы, консервативные элементы и марксистские элементы, не будучи ни строго классическими социалистами, социалистическими партиями, не будучи антилиберальными партиями. Соответственно, в этом отношении представляю спектр третьих, идеологии третьего пути, к которым можно отнестись, вот согласно классификации Кицикиса, и иракский режим Саддама Хусейна, партия БААС, и ливийский режим Каддафи, и сирийский режим Хафиза Асада, отца нынешнего президента Башара Асада. Ну и в принципе были такие же очень в палестинском движении очень много такого рода сочетаний идей национального и социального. Иными словами, феномен идеологии третьего пути не сводится к историческому фашизму и национал-социализму. Он шире. На самом деле это именно политическая теория, имеющая свою структуру, свои признаки. И если в некоторых случаях, например, в случае национал-социализма, она криминализирована, поскольку нацизм осуществлял практику геноцида последовательно народов по расовому признаку, то, например, и антисемитизм, который был составляющей необходимой частью именно нацистской версии третьего пути, то вот любопытен факт, который малоизвестен, что итальянские евреи после окончания, после гибели Муссолини, после 1945 года, сделали такое заявление. Итальянский фашизм принципиально в преследованиях евреев по этническому принципу не причастен. То есть итальянский фашизм как раз не осуществлял ту практику этнического геноцида, ему был чужд, кроме одного идеолога, одного члена фашистской партии Конгресса, Прециози, который был расистом, который родился на Германии. Но на самом деле, как таковая идеология итальянского фашизма, кстати, в котором принимали участие очень многие евреи в самом начале, архитекторами были итальянские фашистские архитекторы евреи, соответственно, таким гитлеровским расизмом не отличался. Тем более, этого расизма не было в других формах идеологии третьего пути. У Франко в Испании мы знаем, что даже гражданская война между Франко, между представителем третьей политической теории и второй политической теорией, между левым движением, гражданская война в Испании закончилась примирением в Вальдерос-Каидос, в долине Паши, где был построен общий монумент. Соответственно, ни для Салазара, ни для Франко, ни для Перона, ни для большинства других моделей третьего пути расизм, как таковой, и антисемитизм не были свойственны. Поэтому говорить, что свойство всех идеологий третьего пути, всех типов национализма является расизм, это неверно. Эта черта была реально присуща одной из версий идеологии третьего пути. Конечно, эта версия, гитлеровская версия, была наиболее масштабной, потому что Гитлер захватил почти всю Европу. В какой-то момент казалось, что национал-социалистическое мировоззрение, национал-социалистический порядок будет просто определяющим в мире. И если бы им удалось победить Россию или Англию, причем начал Гитлер как раз войны-то не с нами, а начал войны с Англией, то есть с Западом, то казалось, что эта идеология может стать мировой идеологией, глобальной идеологией. Еще, конечно, нельзя сказать о Испании и Франко, которая была региональной державой, или Португалии и Салазара. И даже Италии Муссолини, которая, в общем-то, при стремлении, в общем, расширить свои территории за счет колоний, Эфиопия, Ливия, на самом деле много в этом не преуспела. Соответственно, криминализация фашизма в значительной степени, фашизма и третьей позиции, как таковой, связана исключительно с опытом национал-социалистической Германии и Гитлера. После этого, после конца Второй мировой войны, после правды, которая раскрылась о концентрационных лагерях, о практике уничтожения людей как низших рас, просто за то, что они принадлежат к евреям, славянам, цыганам и так далее, это, конечно, дало колоссальный моральный удар по этой идеологии, поэтому спокойно сегодня, только разве что, может быть, там, украинские повстанцы могут говорить о Гитлере, о Шухевиче, в то время как представители других культур относятся к этому, к этой вот самой понятию фашизм, третья позиция, третья идеология с очень большой осторожностью. Это закономерно, потому что наиболее ярким проявлением этого идеологического направления был как раз фашизм, где расизм был составной частью идеологии. Это важно. Но, если мы подойдем к политологической точке зрения, этот расизм есть неотъемлемая часть германского национал-социализма. Сам же комплекс идей третьей позиции шире, и в частности, если брать итальянский фашизм, то в этом итальянском фашизме такого российского компонента строго не было. Это очень принципиально. Поэтому здесь возникает историческая отспамять и моральная оценка, которая для политолога и ученого блокирует изучение самого явления третьей позиции и сразу переводит всю проблематику в полемический контекст. Для общественных деятелей, для политических партий, для публичных дискуссий, дебатов. Это совершенно справедливо, потому что мы не можем обсуждать то или иное политическое учение без исторического опыта и без моральной оценки, особенно мы не можем это делать в отношении национал-социализма Гитлера. Это здесь должна быть очень четкая позиция. Но если мы, как социологи, политологи, философы, начнем изучать феномен всего, что имеет отношение к идеологии третьего пути, сразу с моральной исторической оценки, то никаких шансов, что мы поймем, что это такое, у нас нет. Просто мы осудим, отвергнем, окрестимся, отвернемся, проклянем, скажем никогда больше, не забудем и завершим на этом наше представление. То есть это будет поток справедливых гневных заклинаний. Ну не наука никакая, потому что, естественно, для того, чтобы даже такое явление, как национал-социализм Гитлера состоялся, недостаточно просто одной ненависти к низшим расам. Конечно, национал-социализм имея в себе эту составляющую, далеко не исчерпывается расизмом. Национал-социализм гораздо шире, гораздо более содержательный, гораздо более объемный. И если мы теперь учтем не только исторический масштаб, а сам факт существования политических идей достаточно обширный. Мы видим, что третья позиция еще несравнимо богаче, обширнее и, если угодно, содержательнее, чем национал-социализм Гитлера. Это важно почему? Потому что в самой Германии, в самом направлении третьего пути национал-социализм представлял лишь одно из направлений. Да, оно победило, да, оно интегрировало все остальные течения германского консервативного национализма, да, оно добилось колоссальных политических и исторических успехов, и в том числе масштаб его и свершений и преступлений был наиболее выдающимся, но как только мы начинаем смотреть более спокойно, скажем, научно на генезис происхождения идеи национал-социализма, мы сразу увидим, я рекомендую такую книгу, я не знаю, по-моему, она, кто-то мне сказал, что она переведена, Армина Мюллера «Консервативная революция в Германии, 1832 год». Армин Мюллер «Консервативная революция в Германии», где немецкий автор, секретарь Эрнста Юнгера, показывает, что национал-социализм Гитлера, если брать его идейную составляющую, был очень незначительным ручейком в огромном потоке совершенно многомерной, многообразной, с сотнями и тысячами авторов, журналов, течений, групп, движений, явлений. Все они, это называется консервативная революция. То есть третий путь даже в самой Германии был представлен гораздо шире, чем национал-социализм Гитлера в его официальной версии. К этой идеологии консервативной революции принадлежали такие представители философские мысли колоссального значения, как Карл Шмидт, например, теоретик консервативной революции, Мартин Хайдеггер, Освальд Шпенглер, автор «Заката Европы», Вернер Зонберг, вообще основатель социологии, в значительной степени Эрнст Юнгер, крупнейший философ и литератор вообще 20 века, которого посещали Миттеран и Коль, президент Франции, президент Германии, как крупнейшего европейского мыслителя, человека, который мыслил от имени его Карлстюнга. Его брат Фридрих Йорк Юнгер и множество других совершенно уникальных авторов, которые кто-то из них бы косвенно имел отношение к национал-социализму, кто-то был противником национал-социализма, кто-то был активистом национал-социализма, кто-то был во внутренней эмиграции, как Эрнст Юнгер, который отказался быть членом Рейхстага от национал-социалистической партии, говорит, что я буду с этим быдлом делать в парламенте. Очень такой достойный аристократический ответ человека, который написал книгу «Дер Арбайтер», где, собственно, и излагается основа национал-социалистического мировоззрения, но другого, нежели упрощенный и геноцидально ориентированный расизм Гитлера. То есть вопрос в отношении идеологии третьего пути намного шире, чем исторический опыт Германии, национал-социалистической Германии и Гитлера. И вот теперь... Да, это очень важно, поскольку с политологической точки зрения это на самом деле некий набор тезисов. Представление о субъекте, представление о структуре общества, об истории, о времени, о пространстве, об антропологии, о человеке, о государстве, о власти, которые могут быть описаны схематически без этой криминальной составляющей. Вот это очень важно. Это трудно понять, по понятным причинам, историческим и моральным, но для ученого наличие моральных и исторических барьеров не должно останавливать его в исследовании истины. И если масштаб, концептуальный, интеллектуальный масштаб восстановлен, то мы увидим эту третью политическую теорию как некий самостоятельный, взятый по модулю, без оценки и без исторической памяти, комплекс идей, которые мы можем рассмотреть и проанализировать. Это очень важно. Итак, давайте посмотрим, каковы корни этого третьего пути, этого национализма, политического национализма. Корни политического национализма непосредственно относятся к эпохе нового времени. Обратите внимание, что и третья политическая идеология, третий путь и политический национализм относятся к новому времени. Это феномен политики нового времени. И, следовательно, национализм относится к тому, что мы назвали политической философией матери. Это материалистическая философия нового времени. Политический национализм связан непосредственно с таким явлением, как нация. Нация в политологии – это буржуазное явление, которое возникло в назаре нового времени как антитеза священной империи. Нация – это государство, которое создается с помощью социального контракта. В основе нации лежит социальный договор, общественный договор. Субъектом, из которого складывается нация, является индивидуальный гражданин. Там, где есть нация, там есть индивидуальное гражданство. Следующий пункт. Нация представляет собой, таким образом, искусственное порождение индивидуума, продукт социального договора, который оформляется в унитарную структуру. Унитарная структура государства означает, что вся территория, которая оказывается внутри границ нации, состоит из однородного правового поля, населенного гражданами этого национального государства. И эти граждане рассматриваются как та инстанция, которая учреждает нацию. Во Франции, во французском языке есть такое точное определение, которое называется «état nation». «État nation». «Этап» — это государство, тире, «nation» — это нация. В английском это переводится «national state». Мы можем сказать «национальное государство». Но смотрите, когда мы говорим «национальное государство», мы... умаляем значение национальное. Тут главный акцент на государство. А вот формула «état nation», оба слова пишутся с большой буквы через тире, здесь нет прилагательного, здесь два существительного. Государство-нация. Подробнее о генезисе государства нации в новое время, я писал в учебнике «Этносоциология». Там целый раздел посвящен тому, чем отличается нация от этноса, от империи, от других форм традиционного государства. Это принципиальный момент. Там очень все подробно, я отсылаю к этому, к этой работе. Но два слова. Нация возникает вместе с буржуазной революцией. До буржуазной революции существует священная империя, традиционное государство, существует сословное общество. Сословное общество, которое регулируется не столько национальными общеобязательными установками и правилами, сколько отношениями между различными классами и сословиями данного общества. При этом сплошь и рядом в этой ситуации могут возникать такие казусы, когда, например, в каком-то герцогстве существует устойчивая система вассалитета, есть сюзерены, есть вассалы, есть вся феодальная иерархия, от серфов внизу крестьян до вассалов, до сюзеренов, до графов и так далее, и вот до герцогов. И вот на самом деле принадлежность этого герцогства, к какому-то там, скажем, Нормандии, к Франции, к Англии, Германии, самостоятельности, подчас в истории Европы до нового времени трудно определить. Потому что на самом деле они, по большому счету, могут даже принадлежать двум государствам, потому что представление о государстве еще не является унифицированным. Сословие важнее, чем государство. Феодальный строй важнее, чем национальный строй. И отношения между серфами и вассалами, и сюзеренами важнее, чем национальная принадлежность этой территории. Потому что внутри этих феодов, внутри этих территориальных органичных единиц происходит практически экономический и политический самообмен. Происходит натуральный обмен продуктами, и как таковой просто герцог обязан своему королю, например, послать войска, отправить какое-то количество продуктов, что в принципе довольно опционально. То есть князь или герцог свободен по отношению к королю до такой степени, что при желании может взять и перейти под сюзеренитет другого короля. И это не будет какой-то катастрофой, национальным предательством. Это просто на самом деле совершенно естественная феодальная форма существования. Вот это не нация. Там уже есть феодальный строй в Средневековье, некоторая форма государственности, но это не национальное государство. Это государство, в котором это сословное государство. И так, строго говоря, у нас было до Московской Руси. И даже в самой Московской Руси, сплошь и рядом, бояре обладали такой степенью полноты, что могли со всем своим подчиненными крестьянами, с деревнями взять и откочевать в Литву, например, из Московского царства. Вот против этого как раз боролся Иван Грозный. Самые основные битвы Ивана Грозного были направлены против этого свободного боярства. Боярство аналог крупных феодалов европейского средневековья. Итак, нация приходит вопреки этому и против этого. Еще. Нация – это антисословное государство. При нации не бывает сословия, либо нация. Нация основана на принципе доминации буржуазного типа в качестве нормативного социополитического актора, деятеля. Нация не бывает сословной. Если нация, то не сословность. Если сословность, то не нация. Еще, в сословном обществе индивидуальная идентичность встроена в сословную идентичность. То есть, на самом деле, откуда вот фамилия, например, Кузнецов, или, ну, я не говорю, Медведев, там, или Зайцев, но откуда эта идея? Дело в том, что раньше фамилия человека отражала то, чем он занимается. У отца Кузнеца был сын Кузнец и внук Кузнец, и все они были Кузнецовы, и все они были Кузнецами. То есть, ты кто? Я тыщей Кузнецов, а кто-то? Я Кузнец. Это понятно, фамилия была понятна. Там, бачка, бочки, пасечный, там, медовой. То есть все люди назывались просто таким образом, как вот ты называешься, так и все твои правнуки, дети всегда будут медовыми, всегда будут пасечными, всегда будут Соловьевыми. Ну, кстати, Соловьев это не русская фамилия. И, то есть вот люди, названные по профессии, по сути дела, исчерпывали свою индивидуальную идентичность функции, цехов, профессий, принадлежности к некоторой фиксированной группе сословного населения. Соответственно, фамилии там Медведев, Волков – это более древние еще клички, которые связаны с охотниками и собирателями, с древними формами. Потому что охотники менялись со своими жертвами в ходе несоотеческих практик ролями, и поэтому тот, кто охотится на других, тот на самом деле в какой-то степени сам должен быть готов быть жертвой этой охоты. Отсюда Медведева, Волкова, Зайцева. То есть убил зайца, сам стал зайцем. Это баланс, но это очень древняя еще форма, еще предшествующая феодальная. А вот кузнецовы — это как раз такие формы классические традиционного общества. А вот фамилии Иванов, Петров очень новые, на самом деле. Кажется, что это русские фамилии, ничего подобного. Это период уже проникновения переписи населения западноевропейского образца, когда людей, например, не могли записать, просто крестьянин. Там вы, конечно, один крестьянкин, другой крестьянкин, но они все крестьянки, но все население было вот миллионы крестьянкин в России. Нельзя же с одной фамилией ходить, тогда переписать никого невозможно, сколько этих крестьянки, все крестьянки. Соответственно, их тогда писали, ты какой крестьянкин, чей, Иванов или Петров? А, Иван был популярное имя, соответственно, Иванов. Это уже элемент индивидуальности, потому что Иванов ничего не говорит о том, кто он с точки зрения феодальной модели. Это новаторская фамилия Иванов. Это очень модернистская, это прогресс, это модернизация. Быть Ивановым — это на самом деле, ну так вот, быть щеголем, быть таким битником, хипстером немного. То есть быть очень современным, один не архаичным. А вот быть Кузнецовым — вот это уже солидно. Это уже относится к, действительно, к русскому средневековью. Соответственно, функциональные фамилии, они напоминают сословное общество, а фамилии по отчеству, ну то есть по имени отца, как чей, они уже свидетельствуют о таком утере твердой цеховой принадлежности, о переезде крестьян в город или таком искусственном забвении об охоте и искусственном переписи. Ну когда надо кого-то записать там, чтобы посчитать мертвые души. Практически Ивановы — это мертвые души, когда Чичиков едет, уже живых там, как бы сказать, не осталось, и он записывает такие условные фигуры, Иванов, Петров, для того, чтобы получить на них какие-то земли дополнительные, или какое-то дворянство проникнуть. Уже начинается такой политтехнология. Соответственно, национальные государства основываются на индивидуальном гражданстве. То есть индивидуум является членом нации. Индивидуум, а не сословие. Доминантной фигурой национализма является буржуа. Поэтому всякий национализм, классический национализм, является буржуазным национализмом. Это как раз форма объединения людей, прекративших, разорвавших свои связи с сословным обществом и оказавшихся чистыми индивидуумами. И вот для того, чтобы этих индивидуумов собрать в некоторую управляемую социальную модель, для этого и внушается, что они являются членом нации. Нация – это искусственный конструкт. Нация появляется как концепт, и вот это опять нас относит к тому, что в новое время оперируется концептами, как концепт возникает исключительно в новое время. И вся история нации является продуктом воображения буржуазных националистов. Об этом хорошо очень говорит Бенедикт Андерсен и Геллер. Авторы, очень важные, которые занимаются вопросом национализма, они доказывают следующее. Эрнест Геллер и Бенедикт Андерсен. Они говорят, в любой ситуации вначале идут националисты, а потом нация. Нация вообще не существует, это концепт, как не существует индивидуум, не существует класса, как мы видим. Это чисто концептуальное творчество. Поэтому нации нет. Нация придумывается националистами, а потом внедряется. Ну вот, например, если мы посмотрим на современную Украину, на наших глазах происходит именно этот процесс, иллюстрирующий справедливость идей Эрнеста Геллера и Бенедикта Андерсена. Представители разных этносов, разных культурных ориентаций, разных языков, разных конфессиональных форм живут на территории Украины, которая представляет не более чем географическую зону. Исторический Там живет много этносов, которые совершенно в разных контекстах входили в разную государственность, имеют разные языки, разные ориентации просто. Об этом говорит Путин на прямой линии. Новороссия – это часть России, Крым – это часть России. Галичина, Галиция – часть вообще Австро-Венгерской империи и Польши. То есть, на самом деле, Львовская область, чисто австрийская область, даже город Львов назывался Лендер. Соответственно, многие территории Ивано-Франковского, Гродненской области, они имели в истории множество разных исторических принадлежностей. И вот и в этой территории, на этой территории, она получает видимость суверенного государства. И вот тогда государство есть, а нации нет. Государство есть формально, но то, что здесь находятся абсолютно равные, единые, объединенные, общие культуры, общие истории, общие идеологии граждане, этого нет и в помине. И тогда появляются националисты, которые говорят: мы сейчас скажем вам, кто вы. Вы украинцы, вы незалежные, вы должны говорить на таком-то, таком-то языке, который создали поляки в 19 веке, чтобы посадить Российской империи специально, такого языка украинского нет. Это искусственная химера. Конечно, малороссийские говоры есть, они замечательные и многообразные, но только они не напоминают ничего общего с тем официальным языком, который называется украинской мовой. Это гораздо шире, гораздо разнообразнее, они просто многомерные. Ну а то, что тот язык, на котором говорят жители юго-восточных областей или Крыма, это вообще не украинский, там не малоросский даже язык, это язык совершенно другой, это язык русский с некоторыми такими вкраплениями вот этого искусственного, искусственной мовы, собственно, чисто геополитическое явление. Так вот, националисты появляются до того, как возникает нация, и начинают ее создавать. Отсюда возникает мифологическая история о древних украинцах. Но украинцы существуют всего, вот украинцы существуют 23 года. Это государство свеженькое, было, новенькое, только что созданное, населенное разными этническими группами, разными культурами. Им говорится, что нет, вы потомки древних укров, которые здесь жили еще до Моисея. И вот вы все такие молодцы, и вы не славяне, и вы не русские, вообще просто никакого отношения не имеете. А вы вот просто такие древние укры. Когда мы смотрим это, ну, конечно, мы думаем, что это умалишенные просто захватили власть. Ничего подобного. Любой национализм, в том числе русский национализм, немецкий национализм, французский национализм, такой же форма совершенно произвольного идиотического творчества умственно неполноценных людей, как и украинский. То есть украинский национализм, он идиотичен открыто, то есть мы просто над ним всем, ну, кто понимает, что они несут, смеются. А французский национализм и немецкий кажется нам вполне убедительным. Так вот, Геллер и Андерсен показывают, что любой национализм – это прикладная буржуазная химера, тупой, абсолютно необоснованный никакими историческими фактами концепт, разработанный только для того, чтобы развалить сословное общество, для того, чтобы выпустить на арену фигуру буржуа, для того, чтобы уничтожить сакральную империю, для того, чтобы обосновать секулярный характер государственности и для того, на самом деле, чтобы уничтожить этническую идентичность тех народов, которые живут. Государство сразу национальное предлагает один язык для всех, все остальные языки начинают отмирать. Нет ни одного государства, где люди бы говорили на одном языке. Всегда речь идет о двух-трех разных языках. Каждый этнос, каждый разговор. Даже интересно, что французы мне, мои знакомые, говорят, что те, которые жили в деревне, они говорят на таком патуа. Это специальная форма, ну, французский язык. И когда они приезжают в город, например, в Париж, они не понимают, что там говорят. Просто им кажется, что это чужая речь. Вот парижский диалект для француза коренного слушается как какая-то абракадабра. Но, конечно, если он заговорит на своем патуа, то его парижане поймут, скажем, как деревенщина приехала, несут здесь околесину какую-то. На самом деле, любое национальное государство – это искусственная конструкция в языковом, историческом, этническом, политическом, социальном. Это химера, которая создается националистами. Для чего, объясняет Гельмер? Для того, чтобы представленные сами себе индивидуумы, появившиеся, атомарные индивидуумы, те же самые атомарные индивидуумы нового времени, о которых мы говорили, предоставленные после, сами себе после того, как они перестали быть Кузнецовыми и стали просто идиотами, то есть лишенные всяких свойств как мы говорили, идиотос, по-гречески это гражданин, лишенный всяких свойств, то есть даже не гражданин, человек, который не может сказать о своем содержании, поскольку у него нет ни родословной, ни места полиси, ни конкретного культа. Он есть как человек, но при этом социально его нет. Есть граждане греческого полиса, есть метеки, полуграждане, которые здесь давно живут, но они не могут объяснить свое происхождение от богов, основателей этого города, метеки. Кстати, Аристотель был метеком в Афинах, потому что он не афинянин был, из другого города. И вот, а есть еще, кроме граждан, метеков, еще есть идиотес. То есть это человек, вот перед нами человек, но он не может сказать о себе ничего, ни о своей профессии, ни о своем происхождении. Может быть, он иностранец, может, он плохо знает язык, может, он просто забыл или потерялся. Человек есть, а его с имени, его место, его функции в обществе, в полисе греческом, нету. Это называется идиотес, то есть частная личность, особь. То есть он представляет идиос, самого себя, и больше ничего. Это и есть атомарный индивидуум. По сути дела, это социальное название индивидуума. Индивидуум есть идиотес. Вот нация – это продукт агломерации идиотес. То есть любая нация идиотична в своих корнях, нация. Потому что она создается именно такими индивидуумами. И для того, чтобы придать этой группе индивидуумов вырезанных, атомарных, вырезанных из их сословной принадлежности, из их социального положения, из их и реальной этнической среды, из их реальной политической религиозной истории, а нация отрицает религию, нация всегда секулярна. Она по определению секулярна, потому что она возникает как борьба с сакральной священной Римской империей в Западной Европе. Поэтому это протестантское явление, нация в значительной степени. Так вот, нация... Для того, чтобы эти индивидуумы, идиотосы не распались, нация предлагает им искусственную коллективную идентичность. Не историческую, не религиозную, не этническую, не настоящую, а концептуальную. Буржуазия придумывает историю французов, придумывает историю немцев. Никаких немцев, конечно, не существовало. Были множество германоязычных племен, разница между которых внутри самой Германии была огромна. А кроме того, среди них... На территории Германии жили огромное количество негерманских племен, те же самые лужицкие, сербы, например, славяне, где там половина Германии, восточная Германия, вся полна славянскими именами. Ну уже а прусское и дворянство, и прусское, просто прусские фамилии, они просто славянские, там процентов на 70. И, соответственно, конечно, вдруг на этом фоне утверждается, что все это немцы, дойчи, но на самом деле это вообще никакие не дойчи. То есть это разные племена, одни скандинавского типа, другие вообще там не германского, кто-то ассимилированные балты, как население Пруссии. Им говорится, вы все немцы, а вот это ваш язык. И из множества языков, на которых говорят реальные германские, скандинавские племена, множество языков, формируется один общий литературный язык, который становится инструментом германизации всех остальных. Иными словами, и история, ту, которую придумывают немецкие создатели немецкого государства, этому немецкому племени, тоже абсолютно фиктивно, высосана из пальца абсолютно. Такой истории не было. Этих немцев, как единой общины исторически, не было. Были племена совершенно с разными политическими, историческими, культурными, религиозными и другими опциями. Точно так же, как и славяне и так далее, как и галлы, как и кельты, как и представители иберийских народов. То есть все перемешано в Европе. И, кстати, в этногенезе испанцев или португальцев готы, которые тоже не чисто германские племена, хотя очень много германских по языку, принимали не меньшее участие, чем в этногенезе тех же самых тоже немцев там, из Германии. Соответственно, вопрос такой, что нация есть конструкт. Конструкт буржуазный, конструкт, основанный на индивидуальной идентичности, конструкт нового времени и, соответственно, ориентированный против христианской религии. Нация всегда является в европейском контексте антихристианской и антикатолической. Потом, вначале это сопровождается с реформой, протестантизмом, борьба с Римом и Священной империей, а потом уже и католические народы, будучи увлеченные в процесс модернизации, вынуждены принимать эту национальную модель и уже говорить о формировании, ответном формировании латинских наций, на самом деле, но в ответ именно на этот вызов протестантского севера в Европе. Соответственно, вот какова матрица национализма как политической философии третьего пути. Давайте вспомним, кто из отцов-основателей ближе всего к этому национализму из трех авторов, о которых мы говорили, политической философии нового времени. Как вы думаете, кто ближе всего к этой третьей модели? Кто? Баден близок, но Баден больше говорит, знаете о чем? Он говорит не о нации, он говорит о суверении. Он говорит именно о государстве, представленном в своей высшей инстанции. Как раз на нацию он не столько обращает внимание. Гоббс, Томас Гоббс. На самом деле Томас Гоббс и является носителем наиболее классического представления о современном национализме. Гоббс – отец современного национализма. У Гоббса мы видим все. И грозный характер нации, и социальный контракт, на основании которого создается, и представление о том, что нация является механизмом, сотворенным идолом, эйдолоном таким, кумиром, чудовищем, которое формирует, искусственно формирует путем жесткого прессования коллектив, который находится внутри нее. И здесь как раз возникает очень важная идея, что именно Левиафан, государственный ужас, ответственен за то, чтобы люди были в нации одинаковые. То есть они сами по себе по Гоббсу различны. Их надо сделать одинаковыми. Поэтому именно из этой идеи гоббсовского Левиафана и вытекает самая фундаментальная философия национализма. Национализм – это всегда в той или иной степени гоббсианс. Итак. Вот еще одна форма политической философии нового времени. В чем она противостоит либерализму? Очень интересный момент. Эта политическая философия, третья политическая теория, противостоит либерализму лишь в версии Локка и Канта. То есть в той версии, которая утверждает, что национальное государство отмирает после того, как оно выполняет свою просветительскую миссию. После этого оно умирает. Тут националисты говорят, нет, государство национальное не отмирает после того, как оно выполнило свою просветительскую функцию, а сохраняется. Соответственно, при этом представители буржуазного национализма не отрицают внутренний капиталистический буржуазный характер государства. Это они признают, и в этом отношении они вполне могут быть либералами. Либералы говорят о том, что базовым социально-политическим типом является торговец, буржуа, предприниматель. И националисты с этим согласны. Национализм – это идеология лавочников в той же самой мере, в которой и либерализм является идеологией лавочников. И националисты, и либералы не выступают за ограничение крупной частной собственности, не за свободное предпринимательство. Но националисты ограничивают поле этого свободного предпринимательства, этого буржуазного мироустройства национальными границами. И в экономике это проецируется в теории меркантилизма. Меркантилизм связан с тем, что утверждает, что главным экономическим актором во международных отношениях является государство. То есть меркантилизм говорит, что вопрос об управлении процессами внешней торговли для того, чтобы создавать позитивный или, по крайней мере, нулевой баланс экспорта и импорта, за это отвечает не сама экономика, а государство. То есть внутри государства существует свободная конкуренция, а вовне совокупным актором, предпринимателем, который действует от лица всего этого государства, всей нации, выступает именно само это государство. Отсюда свобода во внутренней торговле и ограничение, тарифная политика, протекционизм с точки зрения международной торговли. Таким образом, националисты и меркантилисты спорят с либералами-интернационалистами. Разные концепты. Для либералов государство должно быть меньше везде и всегда. Для националистов государство должно быть ровно столько, сколько это необходимо. Но самое сколько необходимо, вопрос. Не только для просвещения, не только для обеспечения порядка, но и для представительства нации перед лицом других наций. Это принципиальный момент. Националисты говорят, они в этом отношении отождествляют суверенитет Батена с национальным государством и говорят о том, что нация должна быть суверенной. Именно нация должна быть суверенной. И от лица этой суверенной нации и происходит и вопрос решения о мире и войне, и политика, и торговля в международной сфере экономики. То есть внутри государство следит за порядком, а вовне не только за порядком. Оно вовне определяет судьбу войны и мира и структуру экономических взаимодействий. Таким образом, национализм критикует либерализм не с точки зрения противостояния того, что там, что индивидуум является базовым субъектом. Националисты говорят, да, именно индивидуум, не класс, индивидуум является базовым политическим субъектом. Но этот индивидуум они видят не отдельно как либералы, не просто как вещь в себе и цель социально-политического развития, абсолютизация этого индивидуума. То есть для либералы на самом деле они являются сторонниками максимального идиотизма. То есть для них целью создать государственную, общепланетарную модель, основанную на том, что греки называли идиотос. Идеология прав человека, идеология прав идиотоса, прав идиота. То есть в этом отношении идиот, как человек, лишенный всех коллективных характеристик, становится мерой вещей. Поэтому Хайдеггер, например, называл это планетер идиотизмус. То есть по-немецки это не пиоративная метафора, это не уничижительное название, это не полемический термин, это строгое использование греческого классического политологического языка применительно к целям либерализма. То есть для либерала идеалом, нормой является идиотес, идиот. А вот для националистов, для представителей третьей политической теории, не просто идиот, а совокупность идиотов, сложенных в нацию. Вот совокупность идиотов, слепленных в искусственный конгломерат Левиафана, вот что является принципиальной конструкцией. То есть здесь возникает понятие нового субъекта. Что такое вот этот обобщенный, интегрированный идиотизмус? То есть национал-идиотизмус, если в данном случае планетар-идиотизмус, то здесь национал-идиотизмус. Идиотосы, собранные в некий агломерат, действующие по законам буржуазного мира, создающие систему буржуазного представительства, как правило, национализм как раз сохраняет парламент, сохраняет в той или иной степени представительские выборную систему, референдумы, голосование и так далее. Но национализм, на самом деле, даже если где-то он что-то подделывает в результатах этих выборов, на самом деле не имеет ничего против классических норм буржуазной политической философии нового времени. Просто здесь меняется размерность субъекта. Это не индивид как таковой, вне всего космополитический индивид, а здесь совокупность таких индивидуумов в национальном контексте. И здесь как раз возникает понятие национального разума, что вот эта совокупность свободных граждан, они обладают некоторой рациональностью, эта механическая рациональность складывается путем их договоров, то есть социального контракта, и этот социальный контракт становится конституцией того национального общества, которое определяет, что такое нормативный гражданин. То есть, на самом деле, отдельный гражданин договаривается о нормативном национальном гражданине с другими отдельными гражданами. Возникает такая, скажем, с одной стороны, более сложная, а с другой стороны, более простая система. Потому что для того, чтобы общество держать, и чтобы оно не распалось после распуска сословий и отмены сословий, соответственно, им нужна какая-то форма коллективной идентичности. И поэтому, на самом деле, Бенедикт Андерсон использует очень интересное слово для определения, что такое нация. Нация – это imagined community. Imagined community. Очень здесь интересный очень термин. Во-первых, community. Что такое community? Это общество. Община – это органическое единство людей, которые живут друг с другом, как с самими собой. То есть это как семья, или как некое единое существо. Это комьюнити, или folk society. Вот народная община. Вот это народная община, а это органическое явление этноса. Вот так мыслит этнос. Он чувствует, что все друг другу родственники, свояки, братья – это органическая единица. Но буржуазное общество не имеет ничего общего с этим комьюнити, с этим общиной. Наоборот, в ходе буржуазных перемен эти комьюнити, эти общины распадаются на индивидуумы. Они обычно, комьюнити, располагаются в крестьянской среде, на земле, более древние архаические народы, охотников и собирателей в лесу или в тундре. Так вот, естественный ландшафт обитания общины разрушается при переходе к урбанизации, индустриализации и буржуазному строю. И в этой ситуации буржуазное общество – это продукт распада общины. Об этом прекрасно говорит социолог Фердинанд Тёнес, который ввел два социологических понятия. Понятия общины и общества. Gemeinschaft. Общество, община, Gemeinschaft. Община, Gesellschaft по-немецки общество. Он их противопоставляет Тёнес в его социологической модели как раз по тому принципу, который я описываю, что община – это нечто органическое, а общество является продуктом распада органических связей. Вот общество – это и есть совокупность, агломерат индивидуумов, утративших органические связи с общиной. То есть, когда община распадается, складывается общество. И вот это искусственное общество и есть буржуазное общество, возведенное в политическую нацию. Да.
А общинный этнос можно обозначить?
Да, общинный этнос как раз очень близки. У меня в этой социологии подробно этот, эта тема описана уже. Итак, это вот принципиальный момент, что нация представляет собой, национализм представляет собой теорию третьего пути в политическую философию нового времени. Надо сказать, что прежде чем мы придем к 20 веку и к идеологии фашизма и национал-социализма, надо обратить внимание на те формы попытки переосмыслить в романтическом ключе национализм, которые проводились в Германии в 19 веке в романтической философии. Фихте, Шеллинга в меньшей степени, в большей степени Гегеля, которые пытались придать этим современным концептам нации, гражданского общества и индивидуума более сложный, более диалектический характер. То есть здесь в идею чистого классического рационализма нового времени вмешивается романтический дух немецкой философии, который существенно в Фихте и Гегеле, как минимум, Гердера, теоретик современного немецкого национализма, именно органического национализма. Это называется примордиалистский подход в этносоциологии, то есть попытка перетолковать нацию как искусственную конструкцию, как бы как продолжение этноса, как фазу развития общины. То есть здесь не противопоставляется общество и община, а национальное общество трактуется как продолжение общины. Это вот такой, на самом деле, попытка перенести свойства комьюнити на society, органичности на искусственности, и тем самым релятивизировать буржуазный характер нации. То есть, на самом деле, вот этот немецкий романтизм существенно повлиял на теорию уже национализма 20 века, которые перестали быть столь четко гобсианскими и индивидуалистическими, модернистскими, и приобрели характер немного более отклоненный, более странный. Поэтому фашизм итальянский, теоретик главный его Джованни Джентили, основывался на Гегеле, потому что у Гегеля это целая концепция философская, что существует дух, который отчуждается от себя, вступает в материю. Эта материя развивается, потому что она имеет быть ее духа, и пиком развития материи является человек, человеческое общество, потом развитие и эволюция в сторону государства. И немецкое государство, русское государство Гегель рассматривает как, по сути дела, возврат, последний этап возврата духа, который ушел от себя в природу, поднялся через историю, и через политику, и через национальное русское государство он возвращается к самому себе, только уже объективному, осмысленному и так далее, через культуру, через политику. Отсюда возникает особая философия политики Гегеля, где государство мыслится уже не просто как левиафан, искусственно созданный социальным контрактом, а как выражение судьбы духа. Государство как судьба духа. Это, конечно, не является классическим национализмом, а является таким побочным путем его осмысления. Конечно, Гегель привносит в эту модернистскую модель нечто очень немодернистское, и поэтому чистого национализма в тех версиях идеологии третьего пути, которые мы встречаем в 20 веке, мы и не находим. Мы находим смешанный, нечистый национализм. В частности, итальянский фашизм, он был гегельянским. И поэтому он стремится к представлению о государстве как органичном целом, как отсюда корпоративное государство фашистское, когда возникают корпорации, цеха, по сути дела, новые сословия. То есть здесь элемент такого премодернистского подхода к политической философии фактически сосуществует с классическим представлением об этатизме, нации, национальных интересах, буржуазии, свободной торговле и так далее. То есть фашизм, итальянский фашизм, и, наверное, в какой-то мере испанский франкизм и в Португалии идеология Салазара, они не представляют собой чистый буржуазный национализм. Они представляют собой смешанную версию между буржуазным национализмом и некоторыми романтическими диалектическими идеями типа Гегеля. И с этим связано стремление представить нацию чем-то большим, чем просто совокупность индивидуумов. Просто если нация есть что-то большее, чем совокупность индивидуумов, то на самом деле мы имеем дело с неклассическим национализмом. Как ни странно, итальянский фашизм относится именно к этому неклассическому национализму, к национализму, который частично оперирует с представлениями философии нового времени о социальном контракте и сохраняет, кстати, и парламент, и буржуазную партию, правда, одну, но все-таки буржуазный вполне, и крупный частный капитал, по крайней мере, на среднем этапе Муссолини, в начале Муссолини был более левый, и в последнее время в республике Сальвини тоже вернулся к моделям более левым, но это не чистый национализм. Еще менее чистый национализм – национал-социализм Гитлера. То есть здесь он вводит понятие расы, которое является еще одним концептом. Концептом тоже современным, взятым из англосаксонского либерального мира, концептом относительно того, что научно-технический прогресс белого европейского человечества является свойством их особой биологической предрасположенности. Эта идея была введена в 18-19 веках англосаксонскими либералами для оправдания собственной колонизационной политики. Почему можно, например, взять и обратить жителей древней Индии, штата Бенгали, миллионами в рабство? Не только африканцев, но африканцы, представители, как правило, хотя тоже там были очень высокие цивилизации, малоизвестные, малоизученные, они представители охотников и собирателей, хотя тоже далеко не все, были и скотоводы, были и создатели государств, были и воины прекрасные на самом деле, но тут еще как-то можно себе представить, что охотников и собирателей вот, легко обратить в рабство. Но как обратить носителей древней, религиозной, философской, письменной, индуистской культуры, миллионы, лишившись просто вообще человеческого свойства. Для этого вот расизм и понадобился. Конечно, эта идея, что белый человек, который изобрел пароход, стреляющее ружье и там, зубочистку и другие, как бы не самые принципиальные в жизни вещи, он является высшим существом по сравнению с тем, кто живет в мире с природой, следует своим религиозным обычаям и уничтожает проклятую часть, которая на самом деле, то есть прибыль, добавочный продукт, потому что считает, что любой плюс чреват минусом, любое накопление чревато потерей. И если вот это гармоничное существование без прогресса развития, без совершенствования технических средств уничтожения другого человека, если этого нет, то, соответственно, это низшее общество, а то общество с прогрессом высшее. Поэтому расизм не немецкая теория. Сами немцы и романтики еще в 19 веке, как раз практически среди них расистов не было. Они были культурными националистами, такими как Вернер, который отождествлял народ с культурой и никак не с расой. Раса – это англосаксонский концепт, который в самом либеральном мире прекрасно, как правило, сосуществовал с либеральными идеями. Большинство расистов были либералами, как Спенсер, например, теоретик социал-дарвинизма, и множество и и его отец Миле. То есть классики либерализма были расистами. А вот классики немецкого романтизма и немецкого национализма 19 века как раз никакими расистами не были. Они были сторонниками культурного многообразия людей, в частности Гербер. Гербер говорил, что народы мысли Бога. Представляете? Это наиболее антироссийский тезис. Если все народы мысли Бога, то утверждать, что один народ выше другого, значит говорить, что в Боге есть различия между его мыслями. Все мысли Бога, прекрасно утверждал Гербер, все народы прекрасны. Это история человечества, это история арфы. Каждая арфа это, каждая струна арфы это народ. И их отношение между ними это гармония, говорил Гербер. И вот в национал-социализме Гитлера возникает совершенно англосаксонская модель расы, утверждение того, что существует арийская раса, то есть индоевропейские народы, которые выше, чем все остальные. На самом деле, конечно, расизм не является главным стороной национал-социализма. Национал-социализм тоже говорит и о государстве, и о нации, и о том, что на этнической почве германцев необходимо создавать государственность, отсюда Anschluss, Volksdeutsche и другие идиоты.